программа «Вера. События. Люди» в студии. Валерия Шереметьева. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. Приход святого великомученика и целителя Пантелеимона отметил престольное торжество. К столетию Ростовской епархии, к освящению кафедрального собора, епархиальный информационный отдел стал инициатором создания интернет-выставки. Не просто дом, а настоящий музей. Его хозяин Дмитрий Макрушин, герой нашей рубрики «Талант. Дар свыше». Один из самых почитаемых святых православной церкви. Его имя призывается при совершении таинства елеосвящения, освящения воды и молитве о немощном. В день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона наша съемочная группа побывала в ростовском храме, освященном в его честь.
Красивые белокрасные стены, увенчанные золотыми, сияющими на солнце куполами. Кругом зеленые деревья и пение птиц. Вот уже более 20 лет Свято-Пантелеимоновский храм Ростова, расположенный в парке Островского, радует паломников и прихожан, которые вспоминают его историю.
Мне 95. Скоро исполнится. Скоро исполнится. Я с 96-го года здесь. Еще пришли, здесь была такая грязь непролазная. Каблуками туда мусовывались. В общем, это страшно было смотреть на это здание. Но батюшка наш, он же один был. Сейчас у нас 4 батюшки, тогда он один был. Ну, пономари были, 2 пономарей было у него. И он, бедненький, так справлялся с этой работой. Сам же он у нас в Чернобыле, слабенький, а работы-то много. И он помогал. И люди приходили. Все собрались, старушки. А потом и молодые примкнули к нам.
15 лет назад, да, я сюда пришла. И, знаете, каждый год, каждый престольный праздник, ну, это, во-первых, такая радость для нас, что мы здесь, что мы вообще имеем честь служить. Не просто стоять, а даже принимать участие, служа такую торжественную службу с митрополитом.
Храм святого Пантелеимона был воссоздан к десятилетию одной из величайших трагедий 20 века – Чернобыльской катастрофы. Когда-то вместо него здесь был кинотеатр, а сегодня это уникальное место, поскольку является единственным чернобыльским храмом в России, настоятель которого сам чернобылец.
Мы вместе землю выбивали под храм, потому что он же тоже ликвидатор, отец Анатолия. Так что вроде занимались всеми вопросами. Место под памятник на бульваре Комарова, место под храм в парке Островского, это же бывший кинотеатр. Я непосредственно был в Чернобыле в 86-м году, май-сентябрь. Я занимался непосредственно созданием саркофага, возил бетон.
Чтобы все...
Ежедневно мы заливали... Ну, наверное, тысяч, наверное, по 10 кубов бетона. Бетонные насосы стояли, мы мастерами возили бетон.
Непрестанные молитвы о здравии живущих и упокоении усопших ликвидаторов страшной катастрофы возносятся здесь. Особое молитвенное настроение царит в престольный день.
Праздников праздник и торжество торжеств – это Пасха. А Малая Пасха – это наш престольный день. Конечно, к нему готовишься с особым трепетом, с особым торжеством. И примерно даже после Пасхи мы начинаем уже ждать этого дня и готовиться. И тем более, конечно, освящается вот наш праздник служения нашего владыки. И для нас это особенно трепетно и очень серьезно, и в то же время радостно.
Радостно, что есть такая традиция у правящего архиерея бывать в этом храме в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона.
Великомученик и целитель Пантелеимон, для вас, мы знаем, является очень близким и дорогим святым, ибо врач воспринимает помощь врача духовного именно во всей глубине и полноте, понимая, насколько это Божье врачевание споспешествует, помогает врачеванию человеческому.
Любить друг друга, радоваться радостям других людей, быть сопечальными их печалям. В глубоком архипастырском слове напоминание об обстоятельствах жизни великомученика и о таком страшном грехе, как зависть.
Зависть довела людей до такого состояния, что они не только истязали юношу за его веру, и его убили, усекли мечом. Человека, который приносил пользу, который молитвой своей восставлял расслабленных, открывал очи слепым, не говоря уже о других каких-то болезнях. Убить человека, который помогает тебе, ведь все до этого довела вот эта окаянная зависть. А в русском народе, да и вообще говорили, завистники Христа убили. В основу того, что было выдвинуто из обвинений против Христа, безусловно, легла человеческая зависть.
По словам владыки Меркурия, важно взглянуть на жизнь вокруг себя и тех людей, которые рядом с нами, совершенно под другим углом. Не с позиции зависти и мнения, что они не такие, как мы или лучше нас, но порадоваться за наших ближних, за всех, кто имеет больше добродетелей, чем мы, и поблагодарить за всех Господа. Марьяна Баштовая, Дмитрий Никулин. О вере, событиях, людях.
Старинная церковь в станице Аксайский – Свято-Адигитриевский храм. У прихода богатое прошлое, интересное настоящее и большие планы на будущее. На минувшей неделе отмечался день рождения храма. И у нас была возможность пообщаться с его настоятелем, иереем Михаилом Гапоненко.
Место особенное и любимое местными жителями, потому что здесь, на этом месте, явилась Аксайская икона Божьей Матери. Она была явлена здесь, и в память об этом событии был устроен этот храм. Он был построен таким небольшим, потому что в этом городе было два больших храма, совсем неподалеку, а этот храм, он не нужен был изначально, как большой приходской храм. Он был сделан такой вот маленький, миниатюрный, но в память об этой иконе, которая была явлена, от которой было много чудес. Храм построен в конце 19 века, там плюс-минус. И вот интересно, что место это была практически окраина станицы. Тогда еще и город это не было, потому что станица городом стала уже в советское время. Но очень известна такая Аксайская станица, и много тут было казаков, много было верующих людей, конечно же. И вот этот храм был устроен, и он особенен тем, в отличие от многих наших старых храмов, которые есть в нашей епархии, тем, что он практически не закрывался в течение всего времени своего существования. Он закрывался во время войны на некоторое время, но его ни во что другое не перестраивали и никак не использовали, кроме как храм. То есть здесь всегда была молитва, всегда совершались богослужения, всегда люди приходили. Были времена, когда здесь было больше прихожан, было времена, когда меньше, но все-таки храм всегда был храмом, и это чувствуется. Это знают люди местные, это знают члены общины нашей, это знают прихожане. И самое главное, что этот храм, несмотря на то, что он был как бы самым маленьким в станице, в течение советского времени это был практически единственный храм в городе, который действовал. Один храм был разрушен, другой переделан в цех. Это вот Успенский, который недавно освящен уже. Но именно в этом храме было крещено подавляющее большинство местных жителей. Поэтому человек, бывает, заходит просто совершенно, ну, я его первый раз вижу, он говорит, это мой храм. Почему твой? А он говорит, потому что меня здесь там 50 лет назад крестили. Поэтому очень многие люди считают этот храм своим и так вот по-теплому, по-доброму к нему относятся. Вот такая вот особая атмосфера здесь, вот на этом приходе, в этой общине, благодаря тому, что этот храм действительно действовал всегда. Сейчас, наверное, этот приход переживает новую какую-то свою стадию развития, стадию существования. Потому что, несмотря на то, что этот храм достаточно известный в городе, то на эту Пасху в 2019 году мы примерно посчитали, сколько людей пришло на богослужение. Взяли это количество, прибавили еще столько же, только чуть-чуть больше, предположили, что в Успенском храме было чуть-чуть больше людей. Посчитали все вместе, сравнили с общим количеством жителей этого города, и у нас получилось, как вы думаете, сколько? 1%. 1% жителей города Аксая пришло на пасхальное богослужение. Не просто на воскресенье, на пасхальное богослужение. Я не считаю тех, кто приходил освящать куличи, тут, конечно, нечетное количество их было, практически бесконечный поток шел, но вот именно на богослужение 1%. Это значит, что здесь требуется очень серьезная миссионерская работа, очень серьезная. То есть тут нужно просто практически идти по домам. А для того, чтобы идти по домам, нужно подготовить тех, кто пойдет по домам. Ну, я образно говорю о том, что прям, ну, может быть, и действительно придется идти по домам, но одна из перспективных, наверное, категорий таких вот миссионеров здесь. Я очень сильно надеюсь и молюсь об этом, чтобы это были наши казаки, которые все-таки здесь есть. Это казаки, которые принимают активное участие и во всех приходских мероприятиях, которые участвуют в наших и миссионерских беседах, и огласительных, и подготовительных беседах. У нас с ними такой практически договор о том, что мы с ними начинаем разговаривать только тогда, когда они узнают о вере, узнают о том, что же значит быть настоящим христианином. Но если казак стал по-настоящему верующим человеком, он может привести ко Христу огромное количество людей. Это уже проверенный такой факт, лишь бы только казак сделал этот шаг. И, конечно же, сейчас, так как этот храм очень известен, и очень многие люди желают в этом храме покрестить ребеночка, а летом это особенно заметно, тут очень много желающих, постоянно звонки, постоянно спрашивают, когда, как можно покрестить ребенка. Конечно же, мы видим в этом одну из самых главных наших задач, потому что родители, которые сегодня пришли крестить наших детей, это те люди, которых 20 лет назад, больше-меньше, крестили, скорее всего, просто без подготовки, и они последний раз были в храме, это именно тогда, когда их крестили. И сейчас нам нужно эту ошибку исправлять, и в нашем храме ведется такая интенсивная работа по помощи, содействию в оцерковлении этих родителей. Вот такая у нас задача. Я думаю, что с помощью Божией у нас что-то начнет получаться в ближайшее время.
Я сегодня приехал с особой радостью, с особым трепетным чувством в этот святой храм, зная, что благословение Божьей Матери особым образом, особой силой почивает на этом святом месте, на котором некогда и была явлена икона Божьей Матери, сохранившая от крестных окрестностей и народ наш, и Донской край, и от многих скорбей, искушений, болезней, прекращая тяжелейшие заболевания в нашем крае.
Господь действует в церкви через людей, через тех, кто заботится о других. Об этом во время проповеди в Екатерининском храме говорил глава Донской митрополии. Он напомнил верующим о скором наступлении Успенского поста, а также обращаясь к евангельским событиям об умножении Господом хлебов и рыб.
Вот Господь, взяв эту снедь, небольшое количество, как говорит евангелист, благословил их и преломил. Но благословил он не только каким-то особенным благословением эти хлебы и эти рыбы. Он возблагодарил Бога, он благословил Бога, который дал этой земле произрастить хлеб.
По словам владыки Меркурия, именно так всегда молились правоверные иудеи. Перед началом трапезы возносилась благодарность Богу за возможность питаться плодами земли. Также следует поступать каждому православному христианину, подчеркнул митрополит Меркурий. Он был послан преследовать и убивать христиан, а на деле оказывал гонимым большую помощь. В русской церкви он свято чтится как великий помощник в скорбях и обстояниях. День памяти святого Иоанна Воина отметили православные. В западном жилом массиве Ростова есть храм, освященный в честь святого мученика. Особое внимание в активной деятельности прихода уделяют церковному искусству.
Кроме литургии и молитвы, церковь наполнена трудами, большим количеством дел, которые, особенно, наверное, в нынешний, новейший период, надлежит не просто делать по ее уставным обязанностям, но вместе с тем, опять же, смотря на исторический контекст, многое нужно созидать, восстанавливать, строить. И мне хотелось бы, как настоятель этого храма, еще и как председателю архитектурной исследовательской комиссии, поблагодарить вас, владыка, за ваш пример, за ваши труды, за ваше созидание и строительство.
И совершенно не случайно, думаю, что это не случайно, это место, на котором сейчас возводится храм в честь святого великомученика, победоносца, чудотворца Георгия, был освящен в начале молитвенным предстательством временного малого храма в честь святого мученика Иоанна Воина. Под его руководством и молитвенным предстательством созидался этот замечательный приход. Один из образцовых приходов и общин не только в Ростовской епархии, но и во всей Донской митрополии.
К столетию Ростовской епархии, к освящению кафедрального собора. Епархиальный информационный отдел стал инициатором создания интернет-выставки. Подробнее о проекте нам рассказал его куратор, протоиерей Даниил Азизов.
Закончился проект, который мы долго готовили. Проект посвящен столетию Ростовской епархии. Этот проект заключается в том, что мы хотим показать историю нашей епархии в фотографиях, но не в современных, не в новых, а в фотографии, которые рассказывают о прошлом нашей епархии в лицах. Изначально автором этого проекта стал клирик нашей епархии диакон Виктор Свистунов. И наш отдел воспринял эту инициативу очень положительно. Мы связались с нашими священниками, которые достаточно уже взрослые протоиереи в нашей епархии. Мы попросили их поделиться своими архивами. И благодаря их архивам мы можем увидеть лица тех священников и архипастырей, которые совершали на Донской земле свое служение, а также мирян, увидеть те храмы, которые в огромном количестве представлены в фотографиях. Это интересный проект, который расскажет нам о жизни и деятельности донских архипастырей и пастырей. Мы надеемся на то, что многие священники, которые еще не откликнулись на нашу просьбу поделиться своими архивами, оцифровать эти фотографии, заполнить наш архив, который, к сожалению, не сохранился в епархии, то мы сможем собрать очень большое количество фотографий, которые будут историческими свидетельствами на сегодняшний день. И, конечно, мне хотелось бы поблагодарить тех священников, которые откликнулись, наших клириков, и, конечно же, нашего фотографа Сергея Грибова, который, в общем-то, и реализовал задуманное, оцифровал эти фотографии и представил вашему вниманию. Очень надеемся, что эти фотографии станут путеводителем по нашей Донской епархии в разные годы, и, может быть, кто-то даже из взрослых людей сможет узнать в тех священниках и в тех людях, которых мы показываем, узнать тех, кто близок их сердцу, которых они когда-то знали. Ну, а для молодых людей это, конечно, очень важно, потому что они смогут познакомиться со старым духовенством, которого они, к сожалению, не смогли застать. Почему еще мы захотели реализовать этот проект? Потому что есть такая картина, она называется «Русь уходящая». Когда люди на нее смотрели в музее, то на самом деле было впечатление, что вот те люди, которые отражены на картинах, это старое духовенство, это интеллигенция, какие-то люди, которые уже уходят, пожилые, что это никогда не вернется. В какой-то степени это так и есть. И мы захотели показать эту уходящую эпоху, ушедшее духовенство от нас, которое вот в своих судьбах, в своих жизнях, в своих глазах, даже лучистых, рассказывает нам о своей сложной, непростой жизни, о своем предстоянии перед Богом, о своем служении, которое они совершали в те непростые годы советской эпохи. И, к счастью, многие из нас их застали. И сегодня мы хотим поделиться этими образами, этими фотографиями, которые исторически сегодня очень важны для нас и очень ценны.
И в завершении выпуска наша рубрика «Талант. Дар свыше».
Чего-то необычное, поэтому потихоньку вот превращаем двор, наверное, просто в место, которое нам самим нравится. Если кому-то нравится, должны приходить и повышать свой эмоциональный фон этими предметами, которые то ли воспоминания о детстве, то ли воспоминания о родителях. То есть вот примерно так, чтобы это было.
То есть люди, друзья, зная о таком увлечении жизни,
да? Да, так и говорится. Папа сказал, неси все домой, что не надо, выкинем. Но мы действуем по папиным направлениям.
Не-не. Люди стараются как-то вот очистить свои жилища от всего ненужного, да?
Наверное. Тут вопрос же идет о том, что почему нельзя смотреться в разбитое зеркало было. Ну, по той причине, что ты тогда новое зеркало не покупал, и, соответственно, зеркальные мастерские убытки терпели. То же самое мы говорим об энергетике посуды. Ну почему битая чашка дома нельзя? Потому что, говорит, энергетика через край. Ну как-то да. Когда тебе новый фарфоровый приходится набор покупать из-за того, что чашки битые, это другое дело. Примерно так, поэтому, наверное, нас приучали и заставляли новую вещь покупать, а старую выкинуть.
Потрясающе. Покажите нам, что я была здесь последний раз месяцев 5 назад, и столько всего изменилось.
Ну, почему-то пришло на ум поставить вышку, которая будет охранять нашу границу здесь, нашего двора. Ну, товарищ мастер, он вот вышку и сделал. Поставили туда телефон, поставили туда. Наши сотрудники, увидев, что человек стоит в майке, принесли рубашку с формы. Сейчас осталось фуражку забрать. Фуражка тоже уже лежит, осталось ее завести. А это ребята у меня сталкер проводят, вон их не баннер висит. И мы играем в сталкера, и вот всякие предметы, которые они самостоятельно все ваяли, делали для этого, они вот выставили в качестве экспонатов, чтобы было народу интересно посмотреть, пощупать, потрогать. Ну, первый у нас экспонат – это вот мотоцикл стал. Это у меня товарищ Вацик. Так называемая сломоножка. Два раза одну и ту же ногу сломал. Один раз на мотоцикле его сбил, а второй раз сейчас что-то прыгал, сломал. Вот это его изготовление, это третий его мотоцикл, который он сделал. Один у нас сожгли, один у нас тоже разобрали, уничтожили, мы не знаем как. А вот этот он со своего двора говорит, давай-ка перевезем к тебе его. Ну вот мы, в принципе, и перевезли. Там история, конечно, гораздо длиннее, как мы его перевозили. Ну вот, он теперь здесь стоит. Как он, в принципе, должен выглядеть в каждом подъезде.
Чтобы не было свободного пространства.
Ну, не то, что свободного пространства, а чтобы оно, наверное, услаждало взор.
Можно даже перечислить, я думаю, номера от автомобилей, диски, часы, флажки, книги в большом количестве, кассеты.
Кислороды. Швейные машинки, видеомагнитофоны. Магнитофоны, баяны, печатные машинки, утюги. Большинство предметов в рабочем деле мы пытаемся привезти. Или же отдаем, чтобы их кто-то попользовался, но, соответственно, пользоваться надо в рабочем состоянии. Вот отремонтировал и пользуется до тех пор, пока либо не надоел, ну, либо сломал так, что невозможно уже пользоваться.
А вот такой есть девиз «Наши руки не для скуки». Он о вас?
Ну, не знаю, самому о себе судить сложно.
Но руки не любят скучать. Если вы видите пример, то сразу понимаете, что с ним делает.
Нет, мы просто живем по принципу, в день мы должны закрутить хотя бы шуруп. Вот и тогда, в принципе, день прошел не зря.
Обычно говорят, что вот такие люди увлеченные, они как бы не способны вот это вот стандартная ячейка общества, на работу, там, с утра пораньше. А тут, получается, многодетный отец будет выяснить.
Ну, в какой-то момент, наверное, и были многодетными, пока они не выросли. А так-то сейчас чего? Трое детей, в возрасте 7 за 19 уже давно. Нет, одной в этом году, а остальным уже давно. Ну, не выглядит на свой возраст. Средняя у нас самая старшая, самый старший у нас средняя, младшая – младшая. Софья, Ефим и Настя.
Ну, вот такие Библии. 1896 год и 1794. С реставрацией. То есть, ну, такого вот вида. Здесь у нас избранные молитвы, то есть в какой час какую молитву читать. А это с замками, то есть это у нас Златоуст, просто избранная молитва. Один у нас по часовнику, второй Златоуст. Ну, какая из каких, я как бы вот, наверное... Ты лучше скажешь, какая, чего, как.
Откуда это?
А это у меня бабушки моей. Ну, иконы, да, медные литые. Такие обычные иконы.
Это тоже от бабушки досталось?
Иконы? Нет. Это иконы с Казани. А вот эту икону я просто... Девочка у меня... как бы это назвать? Ну, в общем, она в церковь ходит. И поэтому я ей подарок на день рождения делаю в основном и зачастую предметами, которым больше 100 лет. Это в основном иконы. Ну и, соответственно, я икону себе беру и несу ей. А вот эту икону я не смог ей занести. То есть я взял в руки, подержал, повесил на стенку, сказал, это будет у меня стоять. И как бы вот эта икона осталась.
А почему?
Энергетика. Вот постоял, подержал и сказал, нет, пусть дома будет.
Это какая?
Вот это да.
На этом наш выпуск завершен. С вами была Валерия Шереметьева. Всего доброго и до встречи.